Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня князь Александр Александрович Трубецкой, глава ассоциации «Франко-Российский альянс» и председатель общества памяти императорской гвардии. Добрый день, Александр Александрович.
Добрый день.
Вопрос о интересе к истории. Вы представляете два древних русских рода дворянских, и Трубецкие по линии отца, и Голицыны по линии матери. Как появился интерес к истории? Я знаю, что вы стали собирать воспоминания. Отец вам многое рассказывал, другие представители первой волны русской эмиграции, о судьбах России, о революции. Вот об этом.
Да, я еще хочу добавить, что я активный член движение, которое создал Леонид Петрович Решетников, которое называется «Наследие России». А что касается меня, действительно, я принадлежу роду Трубецких, по матери Голицыны. И у нас переплетается очень много известных фамилий, русских фамилий, потому что, в конце концов, все русское дворянство, в общем, переплеталось между собой. Поэтому у меня можно найти как среди предков. И, конечно, Гедиминовичи, откуда идут Трубецкие и Голицыны.
Которые древнее, чем Рюриковичи.
Они не древнее, не думаю. И, естественно, к Рюриковичам мы тоже относимся через, например, мою бабушку, рожденную княжну Щербатовую. Так что это очень часто встречается, что у меня родство, и, в общем, я можно назвать потомок и Александра Невского, или Владимира Святого. И даже где-то нашел, что я потомок Чингисхана. Так что
история рода переплетается с историей России.
Ну да, потому что, в конце концов, все дворянство переплеталось между собой, все разными браками, свадьбами и так далее. Так что у нас у всех есть, в общем, родство со всеми великими фамилиями русскими и даже не русскими.
То есть вот общение в детские годы еще наложило на вас определенный отпечаток, и интерес истории лежал, наверное, в русле интереса к биографии вашей семьи.
Ну, естественно, что когда имеешь такое наследство, фамильное наследство, во-первых, меня отец всегда внушал к тому, что ты унаследовал замечательным именем, ты потомок замечательных людей, которые много сделали для России. Но каждый из нас должен вновь заслуживать это достоинство, носить такую фамилию. Это, конечно, и вызвало интерес к изучению русской истории, изучению семейной истории и, в общем, к изучению всего, что ближе соединяет меня, мою семью с русским патриотизмом и русской церковью, потому что ее тоже надо не забыть.
Александр Александрович, такой вопрос. А в годы вашего детства, юности в Париже были организации или какие-то кружки с историческим уклоном, вот из представителей дети, внуки старинных русских дворянских родов? Или это все находилось в русле как бы, ну, есть семья, вот семья рассказывает о истории своего рода? Или это все выплескивалось уже за рамки семейного быта, семейной жизни?
Вот первая волна эмиграции, так называемая первая, та, которая после революции, которая выехала, она была вынуждена выехать из России, она не по своей воле, она создала очень много всего в тех странах, куда они поселились. Например, во Франции, значит, создавали консерватории, гимназии, ассоциации молодежи, типа скаутских, это «Витязи», «Христианское движение» и еще другие. Это школы русского языка, которые часто были при соборе, например, Александра Невского в Париже. Так что, конечно, это очень сильно помогло вот тому восприятию, тому воспитанию, которое нам давалось, кроме того, что внушали родители.
А школа, где вы учились, это была французская школа?
А вообще, я родился во Франции, учился во Франции, образование получил во французских лицеях. И, естественно, кроме французского образования, я вот намекнул на то, что были русские школы, конечно, меня родители туда тоже посылали.
У меня такой вопрос. Расскажите про своего отца. Я знаю, что он участник белой борьбы. Дедушка ваш, Евгений Николаевич Трубецкой, известный философ, умер в Новороссийске в 20-м году. Тяжелые утраты для русской культуры, русской философии. Но ваш отец, он написал небольшие воспоминания, они у нас были изданы, по-моему, 90-е годы, книги, посвященные Трубецким как раз. «Центр полиграф» — такой проект был замечательный. 30 томов они выпустили, по-моему. И он писал о попытке спасения царской семьи. Я знаю, что было несколько таких попыток. Не обо всех мы даже знаем. Но здесь как-то у них, по-моему, не очень получилось. То ли средств не хватило, то ли кто-то с кем-то не встретился. Были какие-то вот нестыковки. Ехали, не доехали. Как все это происходило? Что рассказал отец? И сожалел ли он о том, что не удалось вот из заточения освободить государя и его семью?
Мой отец, вы сами сказали, сын философа Евгения Николаевича Трубецкого. Он учился в Московском университете, в юридическом факультете. И тут начинается Первая мировая война. Он покинул университет, чтобы пройти ускоренные курсы в Николаевском кавалерийском училище. И, получив хорошую отметку, это называлось гвардейский бал, выбрал служить в лейб-гвардии конно-гренадерском полку. Значит, с начала 15-го года он на фронте против немцев, против Австрии. А когда наступает 17-й год и разложение части армии, в том числе разложение полка, мой отец оказался в Москве, где образовались уже такие первые контрреволюционные кружки или организации. Мой отец принимал участие в действиях этих организаций, в том числе ему было поручено защищать главный почтамт в Москве против красных. А после этого была организация попытки спасения царской семьи. И мой отец действительно это рассказал очень довольно подробно. И самое главное, что он пишет, что, конечно, у них не хватало ни информации, ни организации, может быть, даже средств не хватало.
А кто был инициатором и кто входил в эту группу? Их было несколько групп или вот одна, где он находился? Или он ничего не знал, была секретность?
Нет, все эти военные антиреволюционные кружки, они были так построены такими как бы ячейками.
По принципу пятерок, да?
Да, да. Для того, что если накроется одна организация, вторая не пострадает. Поэтому я даже подробно не скажу, кто там был за ними во главе. Ну, во всяком случае, было принято решение попытки спасения царской семьи и организовали поездку в Тобольск, потому что тогда еще царская семья была в Тобольске. И туда должны были приехать несколько групп. С одной стороны, группа моего отца и группа молодых гардемаринов. И тут одни должны были силой с собой, значит, забрать...
То есть вооруженным путем освободить?
Да, забрать царскую семью, а другая группа должна была их сопроводить в тыл, в основном к атаману Дутову, который находился в Сибири. Ну, конечно, это не получилось. Главное, потому что пока они ехали туда, они добрались не совсем до Тобольска, но тут узнали, что царская семья была переведена в Екатеринбург. И весь этот план, который состоял в стыковке нескольких групп, которые ехали туда, полностью сорвалось все это. И на этом кончилась эта попытка. Но были другие. Мой отец знал, что такие есть.
Были другие группы, да?
Были другие попытки. Были другие организации, было несколько попыток. Мой отец точно об этом не мог рассказать, потому что именно все эти группы были, в общем, засекречены между собой, так что информация не шла. Мой отец написал свои воспоминания уже, это было опубликовано в «Эмиграции», в нескольких журналах, но это уже было опубликовано уже ближе к 30-м годам.
Ну, видимо, люди не написали об этом, да, те участники других групп?
И кроме того, там не были указаны фамилии людей, потому что некоторые из участников еще жили в Советском Союзе, и не надо было их подвести.
Ну, я подозреваю, что большинство, может быть, погибло в огне гражданской войны, вот этих вот замечательных молодых людей.
Не все.
Отец, он сожалел, что вот ничего не вышло? Для него это было такое внутреннее духовное переживание?
В опубликованном воспоминании написано в конце, что, конечно, они очень жалели, что это не получилось, но, с другой стороны, у них было чувство не гордости, а чувство исполнения долга своего, исполнения долга по отношению к присяге своей. То есть, что такая попытка была, и что другие попытки были, и что царская семья не просто была так брошена Россией. Вот это такой психологический, моральный момент важный, что попытки были.
Как вы считаете, то, что происходило в феврале-марте 17-го, это было отречение или нам, так сказать, фальшивку потом предоставили? Было действительно задержание, арест императора, а все эти россказни, они не соответствуют действительности, просто есть целый ряд нестыковок, и современные историки, в общем-то, доказали, что и само отречение это написанное карандашом является подделкой, скорее всего. На самом деле был... По сути дела, государственный переворот осуществлен группой заговорщиков.
Ну, конечно, это на самом деле там отречение, или вот на бумаге написано подпись про настоящее или ненастоящее, даже не самое важное. Действительно, был это государственный переворот, который был, в общем, оркестрован в том числе многими генералами генерального штаба. Из-за этого, кстати, государь находился, в общем, не зная, что происходит в Петербурге, когда он пытался что-то узнать или передавать какие-то инструкции, там не всегда его инструкции передавались куда надо.
Не вопрос. Вы глава общества памяти императорской гвардии, что-то за общество, как оно возникло. И, на ваш взгляд, вот то, что в огне Первой мировой в 14 году фактически была выбита гвардия, преданные люди. Не стало ли это одной из важнейших причин к тому, что удалось уничтожить монархию в России через 3 года? Если бы эти люди находились рядом, если бы они охраняли преданные все монархисты, многие представители старинных дворянских родов, ведь ничего бы не было, скорее всего. Писали многие мемуаристы, исследователи, но одного полка, преданного полка в Петрограде в 17-м хватило бы для того, чтобы разогнать всю эту революционную сволочь.
Ну, это, кстати, предлагали в том числе генерал Келлер направить нужные силы. Были и другие предложения, это все не доходило. И, кстати, большую вину несут многие члены генералитета, генерального штаба, потому что они это не передавали государю. Что касается людей, вот говорят, дворянства и так далее, конечно, люди оказались не на высоте.
Были... Ну, предательски себя повели, по сути дела, многие.
Или предательство, или просто...
Или ничего не делали.
Да, главное, ничего не делали. Это...
Бездействие в определенных ситуациях хуже предательства.
Да, это точно было. И поэтому вот, когда мы... Отец говорит, что он участвовал в попытке спасения, потом участвовал в белом движении, в уличных боях в Москве. Вот такие все-таки люди были, слава богу, были. Но, к сожалению, была общая пассивность русского населения, в том числе дворянства.
Деморализация произошла, связанная с пропагандой, в том числе антимонархической.
Ну, деморализация, во-первых, что война длилась довольно долго, и деморализация чувствовалась везде. В Германии этого было, во Франции на фронтах, в России было. Во Франции немедленно это приостановили, даже когда нужно, зачинщиков там казнили. Ну, здесь не хватило той силы, которая могла бы, как вы говорите, может быть, один полк, верный полк, стоявший в Петербурге, мог бы это предотвратить, то, что происходило. Там полки стояли, но это уже были не те, это были резервные полки последних новобранцев и так далее. Так что это уже дух полковой уже не существовал. Полковой дух был на фронте, а не в городе.
Ну, там запасные, так называемые, ну, да. Деморализованные. В общем, непонятно, чем они занимались. И шло распропагандирование этих частей. У меня такой вопрос, а как вот это общество возникло?
Да, общество возникло. Ну, значит, мой отец... участвовал потом, значит, в гражданской войне на юге России. Сперва у Деникина, потом у Врангеля. И эвакуировался постепенно, ну, это можно отдельно сказать, в конце концов оказался во Франции. В 24-м году Врангель преследовал еще идею, что надо сохранить связь с русским офицерством, которое оказалось на Западе. И, значит, создал несколько организаций, в том числе Общий воинский союз, и при Общевоинском союзе создал общество памяти императорской гвардии, которое называлось тогда «Гвардейское объединение». Цель была это не собирать, в общем, ветеранов, как это потом, когда отмечали юбилеи и так далее, а вначале это для того, чтобы знать, где кто находится в том случае, если вдруг удастся сделать переворот и снять советскую власть. Вспомним, что вначале у советской власти не так все это легко. Были восстания и так далее. Так что такие предпосылки существовали. Ну, конечно, история показала, что такой возможности не оказалось, но потом все эти гвардейские объединения, так же как полковые организации, кадетские организации, казачьи организации, все сохранились, и некоторые из них существуют до сих пор.
Какой-то музей у вас есть или выставочный зал, где представлены артефакты уникальные?
Единственный музей в Европе, во Франции, это музей лейб-гвардии казачьего полка, который находится в пригороде Парижа. Это музей, это один из редких полков, которые смогли вывести с собой весь полковой музей, в общем, купить особняк, в котором до сих пор это все хранится. Кстати, это особняк. Многие посещали, в том числе Владимир Владимирович Путин.
И такой вопрос. Александр Евгеньевич оставил какие-то, может быть, расширенные более записки, воспоминания? И что он рассказывал родственникам о гражданской войне? Какие-то наиболее яркие эпизоды вот у вас в памяти запечатлелись? Героизма добровольцев и тех людей, которые...
Вот, парадоксально, вот так... мой отец написал вот довольно короткую статью о попытке спасения царской семьи. Он написал тоже довольно короткое воспоминание службы в лейб-гвардии конно-гранадерском полку, но во время войны. А что касается периода гражданской войны, он, в общем, ничего не писал и мало что говорил.
Слишком тяжело было?
Я думаю, что было для них тяжело. Они, вот, я знал многих офицеров, которые не любили говорить об этом периоде. Так иногда, когда они между собой разговаривали, ну, иногда спорили, надо ли было вести расширенный фронт, как это Деникин делал, или надо было сосредоточить и идти на Москву, как предлагали другие. Ну, так, в разговорах это можно было услышать. Но особенно, что касается героических поступок, я очень мало что знал про моего отца. Я узнал, например, от одного офицера...
Сослуживца, да?
Ну да, во время гражданской войны, который рассказал эпизод, когда уже последний период гражданской войны, когда шли тяжелые сражения у Перекопа, мы находились в тяжелой ситуации, перед нами была Красная конница, мы были пехотой, видели, что сейчас... все идет к концу, и вдруг с тыла пошла атака белой конницы. И этот офицер мне рассказал, что он сам узнал гораздо позже, что этой атакой командовал мой отец.
Замечательно. А он возглавлял какое подразделение, полк?
Это был молодой офицер лейб-гвардии гренадерского.
Нет, я про вашего отца имею в виду.
Мой отец закончил гражданскую войну ротмистром, то есть эквивалент капитана в пехоте.
То есть это что-то типа эскадрона было, да, наверное?
Ну да, это значит эскадрон.
То есть небольшое эскадрон, подразделение. Да. Хорошо, у меня такой вопрос. Мы все-таки на православном радио находимся. Как сегодня обстоит судьбой православия во Франции? Вы храмостроитель, вы помогаете в создании храмов в этой стране, католической стране, которая также подвергалась насилию и утеснениям во время так называемой Великой Французской революции в конце XVIII века. Тем не менее, верующие люди остались, католичество существует. Что происходит с православием? В 90-е годы произошло, наконец, объединение церквей. Мы много говорили в этой студии на эту тему, благодаря митрополиту Лавру и тогдашнему предстоятелю Русской Православной Церкви, патриарху Алексию. Вот что сегодня во Франции?
Ну, во-первых, Русская Православная Церковь действительно в начале в изгнании, в эмиграции, назовем их как хотите, постепенно получилось три направления, те, которые остались верными московскому патриархату, но другие, которые под влиянием митрополита Евлогия попросили временное присоединение к Константинополю, а третий, это вот это, так называемый Карловацкий собор или
Белая церковь, так церковь,
решили создать русскую зарубежную церковь. Эти они, три церкви, в общем, просуществовали до, вот, наконец, сумели всех объединить в 90-х годах. Но это было, я бы сказал, больше административное разъединение. Это не был раскол между... Потому что все друг друга признавали, уважали друг друга и ходили...
И прихожане ходили в разные храмы, да?
Ну, прихожане, как обычно, ходят в приход, к которому они привыкли, но это не означает, что они не должны ходить в церковь, которая другой юрисдикции. Например, мои родители никогда не отказывались ходить в ту или в другую церковь. Но вот Русская Православная Церковь сама сыграла колоссальную роль для того, чтобы сохранить связь русских людей в эмиграции. Вот это, может быть, самое большое достоинство, которое можно ей приписать.
Служба на русском языке идет, и кто прихожане?
Значит, это служба на русском, вернее, на церковно-славянском. И возникли приходы, которые используют местные языки. Во Франции, например, французский язык, в Англии английский, немецкий в Германии. Но это, кстати, в таких церквах, конечно, очень много приходят православные люди из смешанных браков, где, значит, муж или жена не русские. И, кроме того, можно считать, что вот все-таки наша Русская Православная Церковь сыграла большую роль в пропагандирование нашей православной веры, и, значит, многие переходили, у нас были даже священники, которые перешли из католичества, перешли в православие. Они, конечно, служили у нас на французском языке.
Скажите, ну, за последние 20-25 лет около 10 миллионов человек уехали из России в поисках лучшей доли, в основном это экономическая, конечно, эмиграция, в том числе и во Франции уехали. Эти люди, даже не знаю, как назвать, это четвертая волна, там уже пятая волна эмиграции, эти люди, они ходят в храмы, помогают церкви, помогают строить как-то.
Очень по-разному.
Есть... Все индивидуально, да?
Да. Конечно, такая, грубо говоря, есть большая разница между так называемой первой эмиграцией, это вынужденная эмиграция, а вот следующая эмиграция, скорее, как вы сказали, экономические эмиграции или результат смешанных браков и так далее. И вначале у нас было иногда непонимание между вот этими разными слоями эмиграции. Сейчас, слава богу, это уже совсем не так. Друг друга поняли, друг друга уважаем. И, в общем, можно говорить, что все влились в единую русскую или русскоговорящую общину.
Я знаю, что вы помогали строить храмы. Какие храмы?
Да, во-первых, во Франции я не помогал ни одному храму, потому что уже кое-что существовало. У нас очень интересная наша семейная церковь, которая была еще создана в 24-м году Трубецкими и Бутеневыми, и которая существует до сих пор. В ней служили замечательные священники, как отец Киприан Керн. Очень недолго служил отец Александр Шмеман, который меня, кстати, крестил. Потом, естественно, там служил мой сводный брат, отец Михаил Осоргин, который потом стал настоятелем в Риме. Так что во Франции я не могу сказать, я участник наших приходов, я...
Скорее прихожанин, чем храмостроитель, да?
Да-да, скорее прихожанин. Ну, прихожане активные, мои дети были алтарниками, я пою в нашем хоре.
Ну, тем более, вы же, по сути, музыкант, да, и на балалайке играете, и на гитаре играете, и,
да,
в общем...
на пианино. А что касается строения церкви, я... Единственная, в общем, моя радость, что я смог очень скромно, но все-таки смог поучаствовать в строении небольшого храма в Севастополе, на месте, где происходили расстрелы. Этот храм был открыт, в общем, совсем недавно.
Где Борятинских, наверное, расстреливали, и офицеров морских, да?
Ну, там, в общем, да-да.
Этот, ужасный да. Период.
Так что вот участие в строении храма у меня-то, в общем, одно. Но, естественно, для меня это большая гордость, что я хоть и скромно, но принимал участие.
Такой вопрос. Насколько велик был интерес к русской культуре, к русской музыкальной культуре у французов? И приходилось ли вам общаться, ну, с выдающимися представителями русской музыкальной эмиграции, с кем именно? С Поляковым, там, с другими? Что они из себя представляли, эти люди? Расскажите об этом.
В общем, с элитой, скажем, русской музыкальной культуры я довольно мало имел контакт. Я 2 года учился в консерватории имени Рахманинова, та, которая была создана самим Рахманинова. Дошел до, по-моему, на пианино. Самая трудная вещь, которую я играл, это письмо Элизы Бетховена. А дальше уже не смог, прекратил. Потом действительно занимался скорее народной русской музыкой, создавал с друзьями ансамбли. И даже это мне в жизни иногда помогло, потому что я даже подрабатывал на этом.
Еще у меня вопрос от увлекательного и прекрасного мира музыки. Вернемся к теме истории, история России, гражданская война, революция. Вы много общались с представителями русской эмиграции. Что они думали о причинах краха, крушения монархии? Можно ли было ее сохранить в 1917 году? И что для этого требовалось, на ваш взгляд? Вы ведь монархист, я правильно понимаю?
Да.
Эта тема такая, это корневая, это основная тема, наверное, которая обсуждалась
в семье. Кстати, очень интересно, что в семье моего отца, в том числе мой дед, известный философ Евгений Николаевич, его брат, они были не ярыми монархистами, скорее они были довольно либерально относились к этому, как многие люди, которые принадлежали вот русскому обществу. Это и объясняет, что, вот, что когда нужно было защитить монархию, это не получилось.
Белое движение... Не ценили, не берегли то, что
да,
имели.
Кстати, белое движение далеко не было монархическим движением. Например, сам Деникин не был монархистом, а Врангель был монархистом. Также были разные подходы. Тут сыграла роль, что вот убедить Россию, что надо сохранить монархию, в общем, достаточно влиятельных людей не оказалось. Но зато оказалось то, что, смотрите, я делаю сейчас сравнение, вот как падение Советского Союза. Падение Советского Союза произошло буквально за несколько дней, несколько недель в 91-м году.
И никто ведь не вышел на
защиту. И никто не вышел. А падение режима в 17-м году, все-таки надо помнить, что гражданская война длилась больше 4 лет, в том числе, не забывая, что на Дальнем Востоке она еще длилась гораздо больше, чем поражение на юге России армии Врангеля. Так что не просто отдали Россию таким образом, а сопротивление было... Не получилось, к сожалению, но были люди, которые пытались отстоять, чего не оказалось в 91-м году. Если вы так любите Советский Союз, а кто из вас защищал Советский Союз в 91-м году? В общем, никто.
Ну да, и выяснилось, что на кухне, может быть, сожаление выражали за рюмкой горячительного и за чаем, а так, в общем-то, никто действительно не вышел. Все слушали Цоя, перемен мы ждем, перемен. Ну вот они, этих перемен и дождались. У меня вопрос про вашу ассоциацию «Франко-российский диалог».
«Франко-российский диалог» – есть такая организация. Я ее некоторое время возглавлял, но в настоящее время я больше в ней не состою, а состою в ассоциации «Франко-российский альянс», который предназначен в основном для работы с французами. Французами для того, чтобы их, в общем, информировать о России, о франко-российских отношениях, иначе, чем то, что пишется в наших русофобских журналах, прессе и так далее.
То есть вы боретесь с русофобией и с клеветническими публикациями?
Да, это в основном, в общем, это напоминать, что почему франко-российский альянс, потому что это название того альянса, которое произошло в начале 20 века, когда так и назвали, что сближение Франции и России назывался Франко-Российский альянс. А потом начались вот эти союзы, Антанты и так далее. Но первое название было «Альянс».
Кто вам помогает? Есть ли какие-то представители бизнеса, чиновники и там, и здесь? Кто понимает всю необходимость вашей работы?
Значит, я скажу, что во Франции этим занимается в основном в общем, это лежит на нас 3 человека. Один занимается скорее такой общественной деятельностью, организацией конференций, встреч и так далее. И другой занимается, главный вопрос, это нашим сайтом, где практически каждую неделю появляются сообщения, которые вы во французской газете не найдете. Особенно вот объявляли, что Россия нападет на Украину 16 числа. Мы были первые, которые это опровергли в нашем сайте и в информации нашим членам.
Ну, по сути дела, вся эта вот кампания, она носит откровенно действительно антироссийский характер. Да. Это черный пиар, я так назвал это. Но это было и 100 лет назад, когда тоже валили империю, клеветали на государыню, на императора, на членов семьи и фамилии, на представителей тогдашнего истеблишмента, большинство которых было патриотами России, разумеется. Вот это все возымело свой эффект. И сегодня мы только на другом, как говорится, витке прогресса мы это видим. Появился интернет, новые средства коммуникации. Это легче просто стало делать.
Что касается поддержки, мы имеем поддержку во Франции. Нас сильно поддерживал покойный бывший президент Жискар д'Эстен, сегодня скончался. Нас очень хорошо поддерживает российское посольство в Париже. Очень сильно всегда помогает, иногда приезжает делать доклады. Сенатор Пушков.
Ну, он и журналист еще такой.
Наверное, он, кроме того, и журналист, и, кроме того, большой специалист по внешней политике. Так что всегда очень ему очень интересно. А для французов тем более интересно, что он доклады читает на французском языке. Так что без переводчика это, конечно, лучше. Так что вот что у нас делается. Недавно мы издали небольшую книгу, мои собственные воспоминания. Но пока только на французском языке.
И готовите на русском, видимо, да?
Я сейчас постепенно буду готовить на русском. Единственная разница, французская версия содержит некоторые информации, которые нужны для французов, чтобы понимать Россию.
А для русского читателя это уже не нужно.
Для русского надо будет это убрать, а кое-что добавить.
Добавить про Францию, да.
Или по Франции, или... Ну, это книга, скорее, семейные воспоминания.
Александр Александрович, такой вопрос. Существуют ли какие-то организации общественные, исторические, которые работают, чтобы увековечить память представителей первой волны русской эмиграции? Есть ли какие-то музеи, есть ли общество любителей, ценителей отечественной истории? Что из себя представляет круг вот потомков, ну, наверное, уже даже не внуки, а правнуки представителей первой волны? С кем вы общаетесь? Кто ваши друзья?
Да, что касается вот таких объединений, во-первых, я говорил про гвардейское объединение, которое потомки офицеров гвардии переименовали в общество памяти императорской гвардии, так что это было создано, как я говорю, в 1924 году Врангелем, а это существует до сих пор. Я имею честь быть нынешним председателем этой организации, и туда входят многие наши знакомые, все дети, внуки, уже правнуки офицеров русских гвардейских полков. Во-первых, занимаемся, конечно, уходом некоторых наших гвардейских могил в известном кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем, где русское кладбище. Еще 2 раза в году мы собираем всех на общую панихиду, молебен. И это всегда кончается таким праздником, гвардейским обедом или ужином.
А вот конкретно с кем вы дружите, и эти люди занимаются сохранением истории?
Кроме того, вот я скажу, мой большой друг Сергей Алексеевич Капнист, граф Капнист, сейчас очень активно занимается русским Красным Крестом, которое...
Изучением истории, да?
Да, примерно история Красного Креста, старой организации, которая еще существовала до революции, и которая продолжала свое существование и до сих пор. В основном во Франции, и занимается, кстати, имеет 2 дома для престарелых. Недавно один из этих домов получил первый приз по качеству ухода за престарелыми во Франции. Это даже удивительно, что в период нашей русофобии и так далее, первый приз по качеству домов для престарелых, старческих домов, получила организация, которая называется «Русский Красный Крест». А этот дом находится в Ницце.
меня такой вопрос уже в завершении нашего разговора по поводу судьбы монархии, монархической идеи и судьбы царских останков, останков государя-императора, царя-мученика, членов его семьи. Скоро состоится архиерейский собор Русской Православной Церкви, и будет поставлена точка. Ну, в этой затянувшейся теме, в этих спорах, в принципе, меня убедил доклад, который готовил Аксючич в 1998 году. Он был секретарем вот этой комиссии, которая занималась определением аутентичности этих останков. И для меня лично да-да, нет-нет, не стоит. Вот что это изменит? Потому что для одних это кости, а для других это мощи.
Значит, что касается останков, мой ответ будет самый простой. Действительно, там много лет работала комиссия, много лет были споры за и против. И действительно, если церковь будет их признавать настоящими, это будут мощи, а не останки. Моя личная позиция, я ни за, ни против. Я буду придерживаться решения Русской Православной Церкви. Тогда, если она скажет «за», я буду «за», скажет «против», я буду «против».
То есть вы выступите как верный сын как матери нашей церкви?
Для меня будет главное решение то, что примет Русская Православная Церковь. То решение, которое она примет, для меня будет законом. Это что касается останков. Что касается монархии, у меня подход очень простой. Потому что все это крутится вокруг того, а кто может быть будущим монархом? Я на это отвечаю, что когда народ будет готов, а готов ли он сегодня, вот это главный вопрос, Господь Бог нам подскажет, кто должен быть монархом, то есть кто должен быть помазанником Божиим.
В конце концов, можно собор провести общенародный и выбрать достойного человека, как и было в истории некоторых
стран. Господь Бог нам тогда подскажет, кого.
Спасибо. Я думаю, что тут уместно вспомнить философа Ивана Ильина, о котором мы не раз говорили, что Россия монархию должна заслужить. Терять, разрушать, взрывать, сжигать легко, восстанавливать, строить на месте руин крайне тяжело, сложно. И тем более 100 лет таких вот насилий было над душой народа, над представителями отдельных сословий, над конкретными людьми, что покаяние, нужно покаяться в этих
грехах. Можно
добавить?
Тут вы затронули профессора Ильина, и тут для меня было такое важное событие, когда перевозили в Россию останки. И Ильина, и Деникина, они сейчас похоронены в Москве. Я был в самолете, когда везли эти два гроба. Интересно, что с нами было духовенство. Я им подсказал, смотрите, в момент пересечения российской границы давайте в самолете сейчас служим панихиду, что и было сделано. Для меня был очень такой волнительный момент, что, в общем, я находился в самолете, который вез прах главнокомандующего армии, в которой служил мой отец, и известного философа, который сдавал свою диссертацию моему деду Евгению Николаевичу Трубецкому. Невероятное совпадение. Мой дед был действительно во время его защиты дипломной, был его оппонентом.
Я думаю, что все это было не случайно, ибо ничего случайного в нашей судьбе не бывает. И есть давняя мудрость, что то, что невозможно человеком, возможно Господу Богу. Так что, когда будет нужно, Боженька все управит, в том числе и с восстановлением монархии в России. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня князь Александр Александрович Трубецкой. Первая встреча у нас, ну, я очень надеюсь, что не последняя, когда выйдут мемуары на русском. Приходите, мы сделаем радиопрезентацию. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо.